Сегодня у нас 2 ноября 2015 года. Мы с вами продолжаем тему смирения поучения. Показное смирение в словах, или, как его называют, смиренословие, вредит делу спасения по трем причинам. Первая причина – порождает и утверждает тщеславие и гордость. Ну, понятно, каким образом. Значит, человек начинает себя видеть смиренным. Когда он начинает говорить, и вот это такой грешный, я грешный, я тут и там, все, то есть все. И он уже увидел себя смиренным. Отсюда гордость и тщеславие. Второе. Показное смирение в словах опустошает душу празднословием. Помним, что все наше сердечное тепло выветривается через уста, когда мы начинаем многословить и празднословить. Все сердечное тепло, что мы собираем через молитву, через пост, через причастие и прочее, все выветриваем. Как его надо бояться? А тут человек берет и пустословит, и считает самое страшное, что он говорит по делу. Третье. Показное смирение в словах наводит служителя на соблазн, то есть на грех осуждения, зависти и празднословия. Естественно, человеку неподготовленному сказать, ты знаешь, я такой грешный, я вот делаю то, вот делаю это, понятно, что вызовет осуждение. Это когда священнику человек про свои грехи поведает, тогда это как врачу больной о своих болячках. Врач думает, как лучше исцелить, какой рецепт выписать. Точно так же и священник, да? А если мы постороннему слушателю начинаем рассказывать, то вызовем осуждение, зависть, празднословие, то есть только негативное. Преподобный Варсонофий Великий пишет, «Смиренномудрый не должен высказывать свое смирение на словах». Все запомнили. Больше на словах мы не говорим, какие мы смиренные. Смирение на словах есть порождение гордости и беспорядочно рождает через нить матерь свою тщеславие. Да? Больше никому мы не рассказываем, какие мы грешные. Бог знает и священнику. Все. Всем нам надо стараться быть серенькими, незаметными, скромными, молчаливыми и не выставлять на показ свое мнимое смирение. Еще раз, незаметными, скромными, молчаливыми и не выставлять на показ. Вот я скажу, в моей практике личной, когда бываю в паломнической поездке и не с прихожанами и, скажем, ну, из Латвии паломниками, а из Москвы, там, из России, откуда угодно, да, и я не поставлен там старшим, то есть окормлять их, просто я еду такой же рядовой паломник, как и они, да, иногда им там назначают батюшку, паломническая служба, иногда нет, говорят, нет священника, но вот так случается, что попадаешь, да. Я себе каждый раз говорю, буду тише воды, ниже травы. Буду сидеть, молчать, молиться. И вообще думать, хоть раз это получилось? Ни разу. Значит, сижу, молчу. Начинают задавать вопросы. Потом случается так, что гид дает микрофон, и всю дорогу, сколько едем, столько вопросов, ответов, и туда, и в обратный путь то же самое повторяется. Да? Я, честно говоря, от этого переживаю, потому что ну, каждый раз говорю, и каждый раз вот такое происходит. Итак, смирение – это трезвое видение самого себя. Итак, если мы на самом деле видим, кто мы есть такие, вот это и есть смирение. Понятно, но об этом не повещаем. Человека, у которого нет смирения, действительно можно сравнить с пьяным. Как тот находится в эйфории, думая, что море по колено, знаете, говорит, пьяному море по колено, то все равно. Не видит себя со стороны и поэтому бывает не в состоянии правильно оценить многие трудные ситуации. Пьяный, ну как он может оценить ситуацию, в которой сложилась? Да не может он, у него помрачен разум. Так и отсутствие смирения приводит к духовной эйфории. Человек абсолютно не видит себя со стороны и не может правильно оценить ситуацию, в которой он находится по отношению к Богу, людям и самому себе. Итак, что мы должны видеть? Видеть, в каком мы отношении находимся к Богу, к людям и к самому себе. Итак, разделить смирение на эти три категории отношения к Богу, к людям и к себе можно лишь условно, теоретически, для удобства восприятия, но по сути это одно качество, то есть четкой грани там нету и определения. Итак, первое. Смирение по отношению к Богу. Это видение своих грехов. Видим грехи, значит, проявляем смирение. Дальше. Надежда только на Божие милосердие, но не на собственные заслуги. Да, Господи, своими силами справиться не смогу, надеюсь только на Тебя, Ты поможешь. Да? Ни в коем случае не на собственные заслуги, что мы постники, молитвенники. Смирение по отношению к Богу. Это любовь к Нему соединяется с безропотным перенесением жизненных невзгод и трудностей. Итак, если мы безропотно переносим любые трудности, невзгоды, то это и есть проявление смирения по отношению к Богу. Потому что если бы Он не попустил, разве бы это случилось? Нет. Попустил робщим, все. Ну, скажем, потеряли близкого. И вот рыдание, и вот упрек, зачем ты ушел, там и прочее. Все, о каком смирении может идти речь? Да? Смирение – это стремление подчинить свою волю святой Божьей воле, благой и всесовершенной. Поскольку источником любой добродетели является Бог, то вместе со смирением Он вселяется в душу христианина. Итак, тогда к нам Бог вселяется, когда у нас имеется смирение. Смирение лишь тогда воцаряется в душе, когда в ней изобразится Христос. Видите, какая взаимосвязь? Христос в нас изобразился, значит, мы обрели смирение. Смиряемся перед Богом, Господь в нас входит. Второе. Смирение по отношению к другим людям – это отсутствие гнева и раздражения. Даже на тех, кто, казалось бы, вполне заслуживает этого. Вспомнили, когда мы последний раз не раздражались. Значит, о каком смирении может идти речь? Поэтому, как только враг в нас будет сеять раздражение, сразу вспоминаем о смирении и гасим это раздражение. Чем? Молитвой. Прости, прости, родной. Да? И так далее. Это искренняя незлобивость, основано на том, что Господь любит человека, с которым произошло разногласие, так же, как и тебя. И умение не смешивать ближнего и его грехи, то есть, помним, грех отдельно, человек отдельно. Ты хороший, я тебя люблю, а грех, который творишь, я ненавижу. Значит, на что мы гневимся? На грех. Но не на человека. Ты хороший, да? А это мерзость. Все. Человек видит, что действительно это мерзость. А он хороший. Третье. Человек, обладающий смирением по отношению к самому себе, не смотрит за недостатками других, так как прекрасно видит собственные. Еще раз. Можно недостатки не видеть других только в том случае, если видишь собственные. Мы с вами слепнем. Мы после исповеди напрочь забываем, кто мы есть такие, с каким списком мы приходили. Да? Как только случается что-то по отношению к нам, у нас этот список выветривается, и мы начинаем видеть грехи за человеком, а своим уже покрыли. Более того, человек, обладающий смирением по отношению к самому себе, в любом конфликте винит только себя, и на любое обвинение и даже оскорбление в свой адрес такой человек готов произнести искреннее «Прости, я виноват». Понятно? Что бы ни случилось, на нас человек заорал «Я виноват, прости, я тебя довел до крика, прости, я тебя ввел в раздражение». Уже грех, пусть правильно поступил, пусть он решил поститься, а он начал мне кричать «Ты что, постишься там?» и прочее, да? Надо поститься. Прости, прости, в раздражение ввел, я виноват, но ты меня прости. Если мы стремимся приобрести смирение, нам постоянно нужно просить Бога о помощи. То есть сами мы его приобрести не можем. Господи, помоги мне приобрести смирение. Значит, это так. Надо простить или нет? Надо. А теперь слушаем дальше. Однако при этом необходимо помнить наставление Авы Дорофея. Каждый молящийся Богу, Господи, дай мне смирение, должен знать, что он просит Бога, дабы он послал ему кого-нибудь оскорбить его. Понятно. Как только сказали, Господи, дай мне смирение, все, попросил, сейчас будут оскорблять. Сейчас будут унижать и так далее. Выпросил, да? А мы удивляемся, говорит, человек плохой. Да нет, это я выпросил. Поэтому, ну, с одной стороны, хочется быть смиренным, очень хочется. А с другой стороны, ну, поднимите руку, кто хочет, чтобы его оскорбляли. А? Что-то не вижу ни одной руки. Как тоскливо, не хочется. Хочется так вот так через забор как-нибудь, Царствие Небесное, да, по-легкому. Да? Дело в том, что вот почему Господь это попускает. Ну, а иначе как увидишь, что ты несмиренный? И будем мы находиться в состоянии духовной прелести, думать, что мы смиренны. А тут как только нам наступили на ногу, и все, куда смирение делось? А тут вдруг раз и удалось, и смирились, да. Ой, он оскорбили, прости, прости меня, да, я такой и есть, да, вот я еще хуже. Вообще по делам приемлю, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Все, не раздражение, и тут утих, и ни злобы к нему нету. И что внутри? Тщеславие. Вот, я устоял, я смиренный. То есть так, нос вытащил, хвост завяз. Хвост вытащил, нос завяз, да. Вот как только тут враг начинает искушать, значит, что мы говорим? Я раб ничего не стоящий. Сделал то, что только должен был делать. Ведь когда мы с вами покушали, мы же не гордимся тем, что мы так ловко ложкой из тарелки носили в рот. Ну и до этого человек начинает тщеславиться, когда ножом и вилкой орудует. Он здорово, а рядом сидит, там никак попасть не может. Да? Вот это вот я умею приборами, а он не умеет, вообще даже не знает, что такое рыбная вилка, да? Как она выглядит и как пользоваться этой вилкой. Я уж не говорю, когда разделывают кальмаров там и прочего остального этими инструментами. То есть всегда повод есть, чем загордиться. Значит, первое, я раб ничего не стоящий. Сделал то, что только должен был делать. Мало того, сделал с грехом пополам, всегда можно найти, что можно было бы лучше сделать, да? И вообще, чем гордиться – я же не своими это силами сделал. Господи, слава тебе, что ты меня укрепил. Вот. Итак, последняя точка. Можно и с нее и начинать. Как только мысль, вот ты видишь, устоял. Да? Слава тебе, Господи, что ты меня укрепил. Не укрепил, не сделал бы. Итак, каждый молящийся Богу, Господи, дай мне смирение, просит Бога, дабы он послал ему кого-нибудь оскорбить его. Если кто-либо оскорбляет его, то он сам должен досадить себе и уничижить себя мысленно, чтобы в то время, когда другой смиряет его извне, он сам себя смирял внутренне. То есть, как только нас оскорбляют, унижают снаружи, мы внутри говорим: «Да, все правильно говорит». То есть, справедливо меня, Господи, помяни во Царстве Твоем. То есть, только так можно избежать нас вне, мы изнутри. Тут же, в тот момент. Не потом, не задним числом. В тот же момент. Пример такого соединения внешнего уничижения с внутренним, с самоукорением, можно найти в жизнеописании преподобного Макария Оптинского. Настоятель Оптиной пустыни, архимандрит Моисей, однажды попросил старца иеросхимонаха Макария принять под свое духовное руководство новопостриженных монахов. Итак, настоятель старца просит, чтобы взял под свой покров. Отец Макарий просьбу начальника воспринял как приказание и ответил на нее поклоном. Итак, не просто ему там советовал какой-то сосед там или другой схимник, а настоятель, понятно? Он все как приказ принял. После этого он пошел к своему старцу, иеромонаху Льву. Итак, старец идет дальше к своему старцу, как всегда окруженному множеством духовных чад, и кратко поведал ему о своей беседе с настоятелем. «Что ж ты, согласился?» – с нарочитой строгостью спросил его отец Лев. «Да, почти согласился. Или лучше сказать, не смел отказаться», – ответил Макарий. «Но это правильный ответ, не смел отказаться». «Да, это свойственно твоей гордости», – сказал иеромонах Лев. А затем, приняв грозный вид, начал громко, прилюдно укорять своего знаменитого духовного сына. Один старец при всех прилюдно укорять другого. Вот сколько раз была такая мысль, что выругали, да, при всех. Думать, ну ладно, я понимаю, что виноват. Но вызов был один на один, но я бы и так исправился. Да, нет, надо при всех обязательно, да. Понятно. Отец Макарий стоял с поникшей головой, смиренно кланялся и периодически повторял: «Виноват, простите, Бога ради, виноват, батюшка». То есть он мог говорить это только потому, что он внутри сам себя укорял. Что да, действительно, вот то, о чем мы с вами говорили, да, я такой и есть, действительно гордый, согласился сразу, да, и так далее. Все присутствовавшие с благоговением, удивлением, некоторое время наблюдали, как один великий старец уничижает другого, не менее великого старца. Когда же отец Лев умолк, старец Макарий, поклонившись ему в ноги, кротко промолвил: «Простите, батюшка, благословите отказаться». «Как отказаться? Сам напросился, да и отказываться?» Что бы мы на это ответили? Сказать: «Да не напрашивался я, батюшка, да что, да? Да, тут мне сказали, как я вообще не хотел этого, да? Значит, а тут вот как перекрутил, да? Сам напросился, еще хуже получается». «Нет, тебе же нельзя отказываться, дело сделано», сказал отец Лев, который и не собирался лишать молодых монахов опытного наставника, а только воспользовался случаем показать своим духовным чадам пример истинного смирения. То есть, видим, все это было сделано не для одного, не для другого, а для тех, кто стоял, смотрел и слушал. Одно дело, когда мы читаем, слушаем о случаях смирения, там вообще подвигах, да, но это они когда-то где-то в Оптиной делали. А когда у тебя на глазах это происходит, наглядный пример, это больше, лучше не придумаешь. Неслучайным корнем слова «смирение» является слово «мир». Наличие в сердце смирения действительно свидетельствуется глубоким, прочным душевным миром, любовью к Богу и людям, состраданием ко всем, духовной тишиной и радостью, умением слышать и понимать волю Божию, различные точки зрения и позиции других людей. Итак, если у нас с вами мир в сердце, вот уже один из признаков смирения. Как замечательно, когда внутри мир. Итак, любовь к Богу и людям, сострадание ко всем. Смотрите, сострадание ко всем. Мы с вами, в общем-то, считаем себя сострадательными. Действительно, мы сострадаем, когда человек болезнь какая-то, беда произошла, горе, да? Тут мы гораздо сострадать. А теперь спросим, есть ли у нас сострадание к человеку, который гневится, который орет, который другому, скажем, уж даже не нам, другому сделал зло. Есть у нас к нему сострадание? Да нет его, и даже и близко его нету. А тут ко всем написано, да? А как приобрести это сострадание? Человек, который гневится, как ему плохо, как его изнутри раздирает, бедняжка, да? Значит, сочувствие, сострадание. Сделал зло, допустим, нам. У нас сочувствие, сострадание, он же, Господи, не накажи его. Прости, не ведает, что творит, мы ему сострадаем, он действительно, он не ведает, что творит. Так Господь молился, так молился Стефан, первомученик и прочее. Отче, не накажи, не ведает, что творят. сочувствие и сострадание к преступникам. Да, он не ведал, что творил. Ему бес помрачил разум. Вот беса мы ненавидим и его дела. А того, кто стал достоянием беса и слугой, мы ему сочувствуем и сострадаем. Это наш брат, наша сестра. Вот это сочувствие надо нам с вами развивать. Поверьте, Господь даст очень много случаев, когда мы сможем проявить себя или сострадательными, или судьями, порицателями, каким мы становимся, когда узнаем, что кому-то досадил кто-то или нам досадил, тем более, когда хорошему человеку досадил. Да? Вот тот человек хороший, а тот досадил, ну, понятно, он уже не хороший, потому что мы уже осудили его и прочее. Итак, вот тут мы начинаем понимать волю Божью, почему Господь это попустил. Да? Ведь у нас с вами бывают различные точки зрения. И вот понимать точку зрения другого человека, которая может быть неправильная, вот понять, почему она неправильная, попытаться человека вразумить. Если нет, ну помолиться за него, да? Ну понять, что это не человек плохой, а просто точка зрения у него неправильная. А, кстати, как определить, правильная или неправильная точка зрения у нас у него? Как определить, правильно священник окормляет или нет? Если человек то, что высказывает, оно совпадает с Священным Писанием, с Священным Преданием, то это правильно, потому что это уже не человека мнение, а мнение святых отцов и Господа. Да? Точно так и священник. Если от своего ума начинает окормлять, говорит, вот делает так и так, но при этом не опирается на Священное Писание, Священное Предание, то есть как обычно говорит, вот как поступить батюшка, так и так, ну, говорит, святые отцы учат вот так и так поступали, так будет правильно. Это нам совет уже не батюшка дал, а дал совет Святой Отец. Но если он говорит, я думаю, что вот так и так, батюшка, а что там по этому поводу святые отцы говорят? Ну вот не знаю, да, то к таким советам надо отнестись осторожно. Они могут быть правильные, но могут быть и ошибочными. Поэтому, еще раз, нет догмата о непогрешимости священника. Нету, священник может согрешить. Есть догмат о непогрешимости церкви в своих канонах и в Священном Писании, в Священном Предании. В лествице добродетелей, возводящих на небо, преподобный Иоанн Лествичник пишет о трех степенях смирения. Первая степень состоит в радостном перенесении уничижений, когда душа распростертыми объятиями принимает их как врачество. Понятно всем, да? Значит, радуемся. Как только нас ругают, оскорбляют, значит, с радостью. Слава тебе, Господи! Наконец-то про меня всю правду сказали, я-то о себе возомнил. Да? Помоги мне исправиться. Это врачество, ты лечишь меня, Господи, я-то уж думал там. Да? При этом, главное, чтобы действительно не заблудиться, и чтобы было это внутри нас, это считать себя достойным всякого поругания. Если не считать себя достойным всякого поругания, ничего не поможет, ничего, и смирения вообще не будет. Итак, достойный всякого поругания. Только в этом случае может у нас родиться смирение. На второй степени истребляется всякий гнев. Как прекрасно, когда не гневишься, вообще не гневишься. Третья же степень состоит в совершенном недоверии своим добрым делам и всегдашнем желании научаться. Итак, третья степень – это мы не доверяем своим добрым делам, потому что, понимаем, добрым делам мы не спасемся. И еще третья степень – это всегдашнее желание научаться. Вот кто ходит в Неву духовную, третья степень уже имеется, да? Уже имеется всякое желание постоянно научаться, да? Одни любят поучать, а другие любят научаться. Значит, кто в более лучшем положении? Те, которые поучают или которые научаются? Понятно. У того, кто поучает, у него большая возможность впасть в тщеславие и в гордость. Увидеть себя великим ученым. Да? Дальше. Оказывая знаки внимания и уважения людям, во многом равным нам или занимающим положение в обществе выше нас, мы более выполняем наш долг, чем проявляем смирение. То есть, если мы оказываем знаки внимания равным или вышестоящим, это мы долг свой исполняем. Тут о смирении речи быть не может. Да, попробую, не окажи знака внимания начальству. Раз не оказал, два не оказал, и сам выпал из внимания начальства. Да, уже тебя замечать перестанут. То есть это долг. Истинное смиренно-мудрие обнаружится тогда, когда мы, по словам святителя Иоанна Златоуста, уступаем тем, кто, по-видимому, ниже нас, и оказываем предпочтение тем, кто считается хуже нас. Вот если кого-то считают хуже, чем меня, а я этому человеку уступаю, ну, понятно, если это не касается закона Божьего, да? Истинное смирение. Дальше. Если тот, кто ниже нас, мы ему предпочтение отдаем, да? Как принимать уничижение от младших и подчиненных? Вот как научиться принимать от тех, кто младше, и подчиненные, уничижение? Воспитывая смирение в других, святые для собственного совершенствования не упускали случая и сами принять уничижение от своих же послушников и учеников. Значит, мы с вами говорили, когда вышестоящий уничижал нижестоящего, значит, духовный отец духовного чада. Но были случаи, еще раз, не упускали момента, чтобы еще и принять от своих учеников и послушников. Как-то раз в Зосимовской пустыне иеросхимонах Алексей, известный всей России духовник, беседовал с приезжим студентом духовной академии. Келейник старца, отец Макарий, вычерчив самовар, налил его, рожок и сказал: «Я пойду за водой в часовню, а вы, батюшка, смотрите, чтоб самовар не ушел». Ну, имеется в виду, чтобы не сбежал. Старец Алексей во время разговора со студентом забыл про самовар. И тот от сильного кипения весь залился водой. Отец Макарий, вернувшись из часовни, с укором произнес: «Батюшка, и это вы не могли исполнить. Теперь все мои труды на смарку. Я полдня чистил самовар». Вот сколько раз мы так укоряли, да? Вот ты даже не можешь посмотреть за этой картошкой. Там, ну, тебя оставила, она убежала, понимаешь? Тебе всю плиту надо снова мыть. Только помыла плиту, да? И так далее. Вот тут мыло полы, а тут прошел и все, да? И тут же натоптал. В том же храме, кто моет полы, тут пришли и натоптали, еще и накапали воска. Понятно. Итак, услышав упрек келейника, старец Алексей упал ему в ноги и начал просить прощения. «Прости меня, отец Макарий, я нехорошо сделал». Несмотря на покаяние знаменитого старца, отец Макарий еще долго брюзжал. Значит, были такие случаи, когда просишь, ну вот у монашки просил прощения, она еще полчаса брюзжала. Я говорю: «Родная, я сделал по праву, положено так делать, а ей показалось, что это дурно, да?» И вот я: прости. Потом говорю: «Ну, слушай, миленькая, ну ты почти, ну, я же все-таки священник, смотри, сколько раз я у тебя просил прощения, а Господь что сказал? 7 раз по 70 прощать, если тебя просят, да? А тут я тебя столько прошу, ты ни разу меня не простила». Ну, и тут она начала: ой, прости, без остановки, да? В общем, мы напросились вдоволь прощений. Впрочем, если мы будем рассудительны, то не будем никого считать ниже нас, но всем людям станем отдавать преимущество перед собой. Итак, чтобы не видеть себя охудшенным от низшего, достаточно видеть себя ниже всех, достаточно не видеть себя ни выше кого. Но, скажем, я настоятель, да? Прихожане ниже меня, да? Ну, ниже или нет? Да, ниже, правильно. Я же настоятель. Но я вижу свои грехи и вижу добродетели прихожан. И вижу такие добродетели, которые я не каждый раз могу исполнить, да, а иногда же пропускаю. То есть я вижу, что они намного добродетельнее меня. А у меня хартия вот лежит в этом, в кошельке. В любой момент достал и прочитал. Что там у меня? Сразу увидел себя, увидел остальных. Вот. Чем превозноситься? Дальше. Бес говорит, ну ты смотри, ты же советы такие хорошие даешь. Смотри, посоветовал, те исправились, эти исправились. Да не свои я советы даю. Не от своей головы. Это советы святых отцов и Господа, да? Это не мои, это их. Чем превозноситься? Это уже как вот репродуктор, да? Усилитель. Вот я сейчас говорю в микрофон, усилитель усиливает, и вот там в колонках звучит, да? Это я вот усилитель этот. А говорит Господь, говорит святые. Чем гордиться? Поэтому, положа руку на сердце, могу сказать, я прихожан по меньшей мере вижу на равных, а иногда еще очень уважаю. Не, ну не тех, которые там жертвуют много на храм, да? Тех, само собой, мы уважаем, да? А вот те, которые даже не могут пожертвоваться, то помолятся, да? Неизвестно, что больше. Вот такое дело. Я почему говорю? Потому что если каждый из нас, допустим, в семье муж, он глава семьи. Но если видит, как жена хлопочет у конфорки, у плиты, как она старается. Как-то у нас с одним прихожанином зашел на эту тему разговор. Он говорит, действительно, я вот пришел, сел и уже ни рукой, ни ногой. А она и туда, и сюда, и кушать приготовила, наложила, посуду убрала, что-то там еще стирает, что-то бегает. А я сижу, я, ну, в лучшем случае там что-нибудь сделаю, да? То есть, видишь, что трудолюбивее, чем мы, мужской пол. Дальше. Жена, допустим, начинает что-то там в раздражении говорить или там чем-чем возмущаться. Мы помним, что они чувствами руководствуются, мы умом, а они чувствами. Значит, слава Богу, смотри, какое сердце чувствительное. Сейчас она вот выскажет то и это, а потом она с такой же любовью будет исправляться, просить прощения и вообще забудет напрочь, что она вообще наговорила. Да? То есть не видеть себя выше. Вот так увидел, и тогда, значит, одна только мысль. Как помочь? Как бы не оскорбить? Как бы не обидеть? Да? И еще обязательно советоваться с женой. Так учит святой Иоанн Златоустый. Жена – это первый советчик, и он говорит, что разумную жену всегда муж слушает больше, чем товарищей и всех остальных. Разумную жену. А какая жена разумная? Жена разумная – это жена смиренная, которая не спорит. Она сказала, принял – хорошо, не принял – тоже хорошо. Слава тебе, Господи. Значит, может, не то сказала, не так сказала. Если вот так себя ведет, не настаивает на своем, свое мнение не возвышает выше мнения мужа, вот тогда он ее слушает. А так купим? Нет, не купим. Нет, купим. Вечно ты и поехали. Значит, купим, не купим? Ну, не купим. Все. Ну, ладно, ладно, все купим. Да? А жена, когда видит мужа великим, поставленным над ней Богом, то она уже в равной не рвется. Он же поставлен надо мной, да? Все, как скажет, так и будет. И тогда Господь управляет так, что действительно он и советов ее слушает, и она не спорит. Спорит кто? Помним, спор – это первый признак гордости. Спор – признак гордости. Гордая. Но кто гордую будет слушать? Да? Вот такое дело. И так не только муж и жена. Так начальник подчиненный. Запомнили – а мы равным и вышестоящим не имеем права указывать, если они не спросят. Понятно? Что они делают не так и не то. Нижестоящим мы обязаны, мы за них отвечаем. А равным и вышестоящим нет. И с этого момента мужьям никаких замечаний. Муж делает все правильно. Да? Как одна говорила, муж – Бог и царь, на голове у него сияет корона. Вот, но это не корона, это мой каблук. Понятно. Вот чтобы не чувствовала себя, что она командует мужем. Да? А это очень легко, бес сеет в сердце. Как только муж раз послушался, два послушался, все, увидела себя руководительницей. Понятно. И также с начальством. Раз начальство нас послушало, два, да они ничего не понимают. Мы уже видим себя, что мы умней нашего начальства. Итак, всем людям станем отдавать преимущество перед собой. Ибо в том состоит смиренномудрие, когда кто, имея чем превозноситься, уничижает, смиряет и ведет себя скромно. Тогда он и восходит на истинную высоту по обетованию Господа, который говорит: «Смиряй себе, вознесется». Итак, у нас время истекло. Значит, теперь будем мы с вами вести себя скромно, смиряться, и таким образом будем возноситься, да, над другими. Понятно, да? Потому что увидим себя смиренными. Ну вот, слава Богу. Вот все понятно, о чем идет речь. А? Самое главное, чтобы было понятно. И еще раз, очень важно нам с вами применять в жизни то, что мы здесь слышим. Понятно? И еще раз, рассказывать другим. Обязательно, если мы кому-нибудь не рассказали, то это умирает в нас самих, это знание. А если рассказали, это фундамент, на него новое знание спокойно становится. Рассказали это, снова фундаментом становится еще. Да? Если не рассказываем, то все, бес похищает.